«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Здравствуйте. Сегодня у нас грустная тема. В России доставлены тела журналиста Архана Джамаля, режиссера Александра Расторгуева, оператора Кирилла Радченко, убитых неизвестными в Центральноафриканской Республике. Съемочная группа работала над документальным фильмом о возможном присутствии российских наемников в этой стране. И сегодня мы попытаемся восстановить картину произошедшего. У нас в студии Руслан Левиев, основатель расследовательской группы Conflict Intelligence Team. И обозреватель BBC Илья Барабанов. Добрый вечер, ребята. Руслан, а какая у вас версия произошедшего?
Ну, ситуация в этой стране сейчас такая, что выдвигать версии множество, и все будут правдивы. Вот, мы выдвинули одну из версий, которую тоже стоит рассмотреть. Это то, что журналисты ехали на север страны для того, чтобы расследовать возможную связь наших российских наемников и повстанцев, которые держат, различных группировок, которые держат месторождение, находящееся на севере страны. Поскольку с начала года поступают различные сведения и от местных изданий, и от французских экспертов о том, что представители российской группы Вагнера обосновались на северо-востоке страны, они там даже поставили полевой лагерь в городе Брия, вот, и ведут переговоры с местными группировками, касающиеся алмазных и золотых месторождений. Самого содержания переговоров неизвестно, но вот то, что происходят такие контакты, подтверждают различные многие стороны. Вот мы полагаем, что стоит рассмотреть версию, что какая причина, почему журналисты ехали на север страны? Для того, чтобы, возможно, встретить там российских наемников и переговорить с местными группировками и подтвердить связь наших наемников с местными группировками.
И а вы как считаете?
Ну, мне кажется, еще довольно рано строить какие-то версии, потому что очень много у нас вопросов по этому делу. Почему коллеги отклонились от того маршрута, по которому они вроде бы как должны были ехать? Откуда там, в принципе, могли взяться какие-то вооруженные люди, которые их остановили? Потому что вроде бы все там и представители ООН, и каких-то гуманитарных организаций, работающих в этой стране, говорят о том, что, в принципе, этот маршрут считается относительно безопасным, они там ездят без охраны. Там вчера вот появилась какая-то информация о том, что якобы они перемещались двумя машинами. Очень много пока вопросов, к сожалению, сейчас вот там выдвигать какие-то версии сложно, но, с другой стороны, очевидно, что ребята там к тому моменту находились уже не первый день в стране, успели что-то сделать, успели засветиться, успели там, очевидно, что об их приезде, об их визите и о целях их визита было известно самым там разным людям, включая, возможно, представителей этого ЧВК Вагнера, работающего в Центральноафриканской Республике, о чем Руслан уже сказал. И в этом смысле это наводит на разного рода подозрения там, такие, скажем, тяжелые мысли. Но надо дождаться каких-то более основательных результатов расследования. Сейчас возлагать как-то конкретно на кого-то вину очень тяжело.
У нас на связи Павел Коныгин, Совкор «Новой газеты». Павел, добрый вечер. Еще рано, да, попозже. Давайте послушаем, что думает по этому поводу наш международный обозреватель Александр Гостев.
Центральноафриканская Республика, о чем, наверное, сейчас уже после того, как случилась эта трагедия, одна из самых бедных и несчастных стран Африки. В самой Центральноафриканской Республике уже несколько лет, примерно так с 2012 года, с 2011 с 2012, тоже идет незатухающий конфликт между очень различными группами. Это и настоящая гражданская война между христианскими и мусульманскими группировками. Мусульманская большая, самая известная, раньше называлась Селека, сейчас у нее немножко новое название. Ей противостоят такие же, говоря откровенно, тоже и просто банды, которые объявились некими такими христианскими добровольными дружинами, называются антибалака. Антибалака на одном из местных языков также означает «мы против мусульман». Ну, плюс к этому еще, естественно, всякие трайбалистские, этнические и просто вот региональные противоречия, какие-то застарелые конфликты. кровная месть. Ну, в большинстве случаев это просто криминальные банды, которые действуют на каком-то очень небольшом участке территории, постоянно блокируются друг с другом, заключают союзы и грабят, режут, убивают, насилуют мирное население. Ну и, конечно, вот в такой мутной воде очень многие внешние игроки с радостью ловят рыбу. И так продолжалось до самого недавнего времени, когда, в общем-то, мы узнали о том, что Центральноафриканская Республика интересует вот далеко не только, допустим, Францию исторически, или Китай, который очень активно сейчас занимается таким мягким экономическим освоением, экономической экспансией Африки, но вот и Россию. Это, естественно, ну, такой геополитический престиж, плюс как бы восстановление влияния, кроме официальных российских, еще и какие-то неофициальные интересы у каких-то отдельных групп лиц, которые там могут быть представлены. Мы об этом ничего не знаем. Мы знаем, естественно, ровно столько же, сколько написано в открытых источниках. И, видимо, за этим туда и отправились погибшие журналисты. И это с каждым днем становится все более и более очевидно. Они хотели выяснить, какая именно деятельность, судя по всему, повторяю, предположительно ведется некоторыми российскими предпринимателями, какими-то частными военными компаниями на, в частности, золотых приисках или на урановых рудниках или на каких-то других там шахтах, где добывают очень дорогие, важные, в общем, ценные на рынке полезные ископаемые.
А что вообще, Руслан, что вообще известно о российских наемниках в мире, так сказать, какая у них репутация и так далее?
Ну, то, что это называется частная военная компания, это прозвище им дали журналисты, и она просто к ним приклеилась, они сами себя так никогда не позиционировали, и среди экспертов их чаще называют не частной военной компанией, а частной армией, потому что в отличие от общеизвестных всему миру частных военных компаний, таких как Blackwater бывшая, которая ныне Академия и других, у наших российских наемников есть еще тяжелое вооружение. Танки, бронетранспортеры, артиллерия, что невозможно представить у частных военных компаний в классическом понимании, как это принято на Западе. На Западе принято, что наемники, они просто занимаются вооруженной охраной. А у нас наши российские наемники участвуют прямо в боевых действиях, как регулярные части армии. Поэтому эксперты называют их обычно частной армией. Сейчас мы их видим присутствие на Донбассе, соответственно, в Сирии, где они тоже сейчас активно участвуют в боях. В Центральноафриканской Республике, как теперь это было замечено, есть даже видеозаписи их присутствия там в этой стране и в Судане.
Угу. Илья, насколько правдоподобна версия о грабеже, что стелли ради там кинокамеры, которые сейчас вообще ничего не стоят, и 8000 долларов убивать людей?
Ну, сегодня уже говорилось о том, что ЦАР это действительно одна из самых бедных, нищих там стран в мире. Поэтому, наверное, там ради там, 8 тысяч долларов там, и дорогой техники, возможно, все что угодно в этом регионе. Другое дело, что я разговаривал много с коллегами своими, которые работали в разных африканских странах, там, в соседнем Конго, например. И они как раз говорили о том, что скорее местное население, оно опасается нападать на там, белых людей, там, туристов, приезжающих, потому что понимают всегда, что за этим может последовать очень тяжелая ответственность, что будут последствия. Поэтому обычно, когда там какие-то вот такие бытовые там, криминальные вещи, это между собой, но белых людей местные стараются не трогать, потому что боятся, что там, придется за это очень, очень сильно заплатить. Так что, конечно, такая версия будет рассматриваться, и, наверное, там ее имеет смысл там, изучать, как и все остальные версии, но я сильно сомневаюсь, что это бытовой грабеж. Если мы хотели просто там что-то украсть, то всегда можно просто там украсть и отправить людей там дальше, не обязательно в таком случае убивать, там, расстреливать трех человек.
Да, спасибо. На связи Павел Коныгин, Совкор, Новая газета. Павел, добрый вечер.
Здравствуйте, коллеги.
Ваша версия произошедшего?
Ну, я согласен с тем, что сейчас сказал Илья Барабанов. Я в том плане, что я не верю в какое-то странное ограбление, которое случилось вот там, вот, да, в позднее время, что какие-то головорезы выскочили из кювета с автоматами Калашникова и открыли беспорядочный огонь по машине, где ехали Архан с коллегами. В общем, это как-то что-то не вяжется Другое дело, вот у нас вышел материал, и его, кстати, сегодня цитировали в Daily Beast о том, что ребята, в общем-то, и занимались там изучением, хотели расследовать и вообще исследовать тему, значит, интереса российских неких лиц ресурсами, в частности золотыми приисками, которые там имеются в этой Центральноафриканской республике. И вот будто бы, собственно говоря, ЧВК Вагнера вознамерилась, значит, поработать такой вот, значит, силой, которая будет охранять этот золотой прииск где-то на севере, значит, республики. И вот в частности в интересах каких-то структур, которые имеют прямое отношение к России. Ну, все это пока такие немножко допущения и спекуляции, но тем не менее то, что Россия просто так не стала бы заводить туда там каких-то лиц, близких к Пригожину и вообще, которые называются ЧВК, я в этом, конечно, не сомневаюсь. И поэтому действовать могли, в принципе, на упреждение. И как картина, надо понимать просто картину, которую видели перед собой пригожинцы, и, может быть, сам Евгений Пригожин, когда узнал, что вот туда, в Центральноафриканскую республику, далекую, едут какие-то люди, которые осуждают аннексию Крыма, которые против войны в Донбассе, но Вархам, по крайней мере, высказывался очень категорично, которые на деньги Ходорковского собираются снимать фильм про какие-то наши дела, да, ну, наши, так думают пригожинцы, наши коммерческие интересы. И это не в России, там, не в Петербурге, докуда, где пригожинцы запросто дотягиваются там, и до Дениса Короткова, который был вынужден скрываться и прятаться, да, от них в свое время, или Романа Анина, нашего корреспондента, который тоже был вынужден уезжать на долгое время из России, потому что после расследования в отношении Пригожина к нему вполне однозначные, такие недвусмысленные угрозы поступали. А в Африке? В Африке, где любой вопрос можно решить за несколько сотен долларов, и где все кажется еще более таким выпуклым и категоричным. Поэтому я вполне допускаю, что на наших коллег могли просто указать, как на цель, вот едут русские с деньгами, ну и, в общем-то, дальше разговор совсем уже короткий и грустный.
А какова была степень секретности всей поездки? Вот вы, например, знали о ней заранее?
Я о ней не знал. Мы с Арханом приятельствовали, но не были настолько близки, чтобы он посвящал вот в свои планы. Он вообще, насколько я понял, мало кому рассказывал. Ну, кому-то говорил о том, что собирается туда поехать, но об этом знало не так много людей, как мы выяснили. И, конечно, сейчас можно разные говорить, высказывать версии, осуждать, может быть, критиковать наших погибших коллег за то, что они там что-то не предусмотрели или как-то, значит, не предприняли каких-то мер предосторожности, поехали в темное время суток, не были с охраной, не арендовали танк. Все это, мне кажется, немножко каким-то странным разговором, потому что, ну, Архан очень опытный журналист, и да, может быть, ему вот это ощущение своей опытности немножечко отказало и как-то ему затуманило взор его, я не знаю, может быть, но все-таки этот человек, который мог изъясняться на арабском языке, который мог вступить в переговоры с этими людьми, который, в принципе, был очень, очень таким коммуникабельным. И то, что они не взяли охрану, ну, Илья, наверное, тоже подтвердит, ну, это просто глупо брать охрану на территории вооруженного конфликта, где ты хочешь рассказывать и описывать, в общем, какие-то вещи. Охрана может вызвать, наоборот, подозрение, еще больше усугубить вот, там, вашу работу, да, условия для работы. По поводу темного времени суток есть версия, что в это время, что в позднее время именно на этом участке передвигаться было как раз-таки безопасно. И есть мнение, которое ему нравится, его сейчас озвучивают, что которые там работали правозащитники, что этот участок был относительно безопасным. Ну, если можно говорить о слове, использую термин безопасный участок для ЦАР. Вот относительно был безопасен, что он не был каким-то таким клочком земли, на котором постоянно кто-то ошивался, и какие-то бандиты там могли караулить людей. То есть по всему выходит, что это была не какая-то случайность, не засада, да, с целью ограбления, а пока, да, мы видим, что все признаки того, что это было, могло быть какой-то такой вот очень коварным планом, да, вот именно по...
Целенаправленным, да?
Да. Ну, конечно, можно говорить о том, что это и сигнал людям, которые расследуют делишки Евгения Пригожина, и вообще всем, кто занимается темой ЧВК, таких журналистов сейчас действительно, что сейчас это очень интересная для журналистов тема, такая очень острая, и многие, не только там, не только Фонтанка, не только Новая газета, погружаются в эту тему. И вот Руслан Левиев, да, со своей стороны, как вот такой независимый исследователь-наблюдатель, сейчас все больше и больше журналистов обращают свои взоры на то, что делают эти вот частные так называемые армии, не только армии в прямом смысле слова, но и киберармии, если так можно их назвать. Ведь Пригожин, он же обладает всем арсеналом современного оружия, и не только обычного, да, но и вот фабрики троллей, это тоже вполне его такой актив, очень действенный, то есть человек, судя по всему, является таким самым настоящим исполнителем воли государства и делает те вещи, которые государство в открытую само вершить не может. Все-таки боится или опасается, как-то не хочет подставляться, а вот Пригожин все это делать может.
Спасибо большое, Павел. Это был Павел Коногин, совкор «Новой газеты». Давайте послушаем мнение Андрея Коняхина, главного редактора Центра управления расследованиями.
Ну, они, во-первых, не про Вагнер поехали снимать, а про Россию в ЦАРе, что более широком, чем частная военная компания. В смысле, экономические интересы России, политические, военные интересы. Вот. И подбор группы был именно таков, что, значит, ехал режиссер Саша Расторгуев, вот. Архан как репортажный корреспондент и оператор Кирилл. Дело в том, что за последние полгода в этой стране произошло много всяких событий. Вот. И кроме ЧВК, там и компаний, которые туда пришли, российские, там идет конкретное сейчас вытеснение китайцев, например, из бизнеса, золотодобывающего в том числе. Ну, это мы вот просто, когда мы собирали эту информацию, собирали ее несколько месяцев, выяснилось много всего интересного, хотя все на французском языке публикуется в основном. Вот. Все это мы хотели понять, уложить, сделать картинку.
Руслан, а вообще по российскому законодательству это запрещено, да, вот наемничество?
Да, наемничество действительно, есть уголовная статья за это. Вроде как есть отдельные оговорки для того, что если ты участвовал в вооруженном конфликте, который там не противоречит интересам Российской Федерации, то вроде как типа это освобождает от уголовной ответственности. Но вот помнится, были попытки возбуждения уголовных дел за наемничество тем, кто участвовал в боях на Донбассе на стороне украинцев, но в итоге им вменяли там другие статьи уголовные. Но в целом, да, наемничество запрещено. И помните, было известное дело бывшей частной авиакомпании, которая называлась «Славянский корпус». Это предшественница ЧВК Вагнера, которая участвовала в боях в Сирии в 2013 году. И руководство вот этой группы действительно было осуждено по статье наемничество.
В какой стране их осудили?
Их осудили в России. То есть ФСБ, когда они возвращались, руководство группы возвращалось то ли из Сирии, то ли из какой-то другой страны, их в Министерстве в Санкт-Петербурге в аэропорту взяли под руки, скажем так, и увезли в изолятор, и их посадили по статье наемничества.
Я немного поправлю, если можно, Тимуру. Дело в том, что вполне себе это работающая статья. Ага. Руслана, извините, ради бога. Вполне работающая статья. Есть целый ряд приговоров за наемничество как раз в отношении добровольцев, которые воевали с украинской стороны на востоке Украины за последние годы. Там, по региону я изучал этот вопрос. Там, пару десятков таких приговоров найти точно можно, когда людям вполне реальный срок давали. Они там возвращались домой там, проведать родственников, а их принимал ФСБ и отправлял в итоге за решетку. И, собственно, работа журналистов по теме ЧВК Вагнера осложняется как раз именно тем, что очень сложно найти какого-то живого ветерана этой организации, который согласился бы от своего имени поговорить, дать интервью, там, рассказать какие-то детали. Потому что, когда они возвращаются там, живыми или ранеными из Сирии, из таких мест, то с ними в первую очередь проводят профилактическую работу представители местных региональных УФСБ, которые предупреждают людей, что вот вы как бы вы вернулись, денег заработали, но если вы начнете там выступать, там что-то рассказывать или будете слишком заметными, то всегда помните о том, что мы всегда вас можем привлечь по этой статье. Там, по-моему, до 5 лет можно за это получить. Поэтому там съездили, вернулись, сидите тихо, не отсвечивайте. И они таким образом просто запугивают людей, из-за чего нам приходится находить родственников, каких-то там, не знаю, жен, вдов, родителей, но почти нету ни одного материала, я вообще не припомню, где бы там, вот, собственно, сам ветеран там, этого ЧВК или там частной армии, как ее угодно можно называть, выступал бы под своим именем и рассказывал, что да, вот я там такой-то, такой-то, ездил, значит, там, на Донбасс, в Сирию и так далее. Даже если они соглашаются говорить, то это всегда в 100% случаев только там на уровне источника, это анонимная какая-то бывает ситуация, ни в коем случае там люди от своего имени никогда по теме не выступают.
А вот в каком статусе там находятся вот наши писатели известные и так далее, которые воюют на стороне Донбасса?
Ну, у нас там был только один известный писатель, который делал вид, что воюет на стороне Донбасса, и второй известный писатель, который сейчас заседает в Государственной Думе от КПРФ и туда периодически ездит. Но их сложно назвать там, какими-то наемниками. Они, я так понимаю, там Прилепин был там, вполне себе по зову сердца и души. Насколько уж он там реально воевал, или это была там такая пиар-история, мне сложно судить. Ничего не слышал про боевые подвиги этого писателя. Вот. Но как бы сейчас в любом случае он уже оттуда выехал, так что эта история уже закрыта.
Да. Давайте опять вернемся к нашим ребятам. Как по-вашему, многие ли люди знали примерно об их планах?
Ну, я здесь, конечно, могу только предполагать, как бы мы делали, если бы мы поехали в такую повестку. Скорее всего, они старались сохранить максимальный уровень секретности, потому что если о поездке узнают представители силовых структур российских, то они могут чинить различные препятствия и более худший вариант физически устранить людей на месте. Может быть, этого в данном случае, может быть, это оно и было. И, скорее всего, ну, я не знаю, как они поступили, но, скорее всего, они держали, ну, минимум людей знало о поездке, то есть, куда они ехали, зачем, возможно, только самые близкие коллеги. Я понимаю, что так. Ну, я, наверное, больше по теме знаю, ты бы, я был в зоне боевых действий работал, не знаю, как
ну,
это делать.
Ну, я могу сказать, что о поездке ребят действительно там заранее не там, большой круг людей не знал, хотя, естественно, там обсуждение велось, и как бы когда обсуждение какое-то ведется, собирается информация, ведется там работа над проектом, так или иначе там люди узнают о том, что что-то такое готовится. Там, в частности, как раз вот, там, с Арханом мы последний раз так подробно говорили, как раз когда вот обсуждали, там, еще это было зимой, была вот первая идея, что что-то ребята хотели сделать по теме ЧВК Вагнера. Я к тому моменту уже несколько текстов выпустил, поэтому они меня просто позвали, там, пригласили поговорить, там, оценить какие-то их идеи. Тогда они там думали что-то сделать про базу в Молькино, что-то думали ехать в Сирию. Речи про Африку тогда конкретно не шло. Это, к этому они пришли, видимо, чуть позже. Но я могу сказать, что я разговаривал с несколькими близкими друзьями Архана и там, с коллегами его, которые знали о готовящейся поездке. И, видимо, у них есть основания предполагать, что, что все-таки российские там какие-то силовые органы об этой поездке также узнали, потому что Арханым за несколько там дней до поездки, до отправки в Африку, говорил о том, что за ним началось некое такое внешнее наблюдение, что за его действиями, там, перемещениями, телефонными переговорами начали следить. Это было там незадолго до того, как ребят съемочной группы вылетел из Москвы там, в Банги, в столицу ЦАР. Так что можно предполагать, что все-таки ну, не только узкий круг друзей и коллег знал о готовящейся поездке, что некие наши там специальные службы тоже были об этом осведомлены.
Да, Руслан, а вы когда узнали впервые о сочетании вот подобных формирований, как...
Как ЧВК Вагнер?
Да.
Это был, если не ошибаюсь...
Кто такой Вагнер вообще?
Вагнер – это позывной Дмитрия Уткина, человека, который считается командиром этой группы, который ранее служил в российской армии, если не ошибаюсь, в ВДВ. Вот, потом он работал в службе безопасности Евгения Пригожина. Вот, и в какой-то момент... была сформирована вот эта вот группа Вагнера. Если я могу путаться в годах, но, по-моему, это был или 14, или 15 год, мы встретили первый случай, когда на Донбассе появилась, со слов ополченцев местных, группа россиян, хорошо вооруженных, целая колонна на тяжелой технике, бронетранспортерами, и они приехали там сначала разоружать казаков, местных сепаратистов. Потом про их причастность к убийству Александра Беднова, командира группы «Бэтмен», тоже говорили ополченцы. То есть впервые мы их встретили на Донбассе. И тогда, как мы увидели, они тогда выполняли функцию, как мы считали, что-то типа санитаров леса. То есть устраняли тех лидеров сепаратистских групп, которые стали слишком неподконтрольными, слишком своенравными, разоружали их и занимались подобными вещами. Сейчас Служба безопасности Украины говорит, что в 2014-2015 году группа Вагнера занималась не только вот такими функциями, устраняя там слишком своенравных лидеров сепаратистов, но они полностью участвовали в боях там за Дебальцево, участвовали там в сбитии украинского самолета Ил-76 под Луганском. Так говорит Служба безопасности Украины. Подтверждения этому у нас нет. У нас по части Донбасса есть только вот подтверждение того, что они вот занимались сепаратистами, скажем так.
А могли они присутствовать в Сирии?
В Сирии они присутствуют последние 3,5 года, после того, как острая фаза конфликта на Донбассе завершилась. Они с самого начала, группа Вагнера, зашла туда. Они там присутствуют 3,5-4 года. А там они работают очень, очень плотно. И это как раз то, вот, о чем говорил Руслан, что действительно очень есть некое отличие от обычных там, в мировой практике ЧВК, потому что там вагнеровцы играли роль таких штурмовых батальонов, когда их там бросали на штурм каких-то городов, населенных точек. Они активно принимали участие в битвах под Дейр-эз-Зором, когда вот в феврале понесли очень большие потери. В провинции Хомс они очень активно тоже там боролись с ИГИЛ. И вот до февральских столкновений под Дейр-эз-Зором, когда там до 200 они могли потерять за один бой, предыдущий такой пик больших потерь приходился на сентябрь прошлого года, 17-го, когда они в течение месяца, там были очень напряженные бои в этой провинции Хомс, они потеряли там 50-60 человек вот только там и только за один месяц. То есть нет, в Сирии они были с самого начала, остаются там, просто сейчас они потихонечку расширяют свою экспансию, уже не ограничиваются там только Донбассом или там только Сирией, а потихонечку заходят еще там в Южный Судан, заходят в ЦАР. Очень много было разговоров о том, что они могут появиться в Ливии, и до конца непонятно, там появятся они там или нет. Газета «Коммерсант» буквально вот в апреле писала о том, что нанятые Пригожиным политтехнологи в принципе проводят сейчас такие глубинные социологические замеры в целом ряде африканских стран, где, например, в ближайший год-два предстоят какие-то серьезные электоральные события, выборы или что-то такое. Там, в частности, например, там какой-то десант вот этих нанятых Пригожиным политтехнологов высаживался там, даже на Мадагаскаре. То есть их спектр интересов этого господина в Африке, он, видимо, весьма, весьма широк. И вслед за тем, как у него появляются где-то интересы, там же будут появляться бойцы этого ЧВК, этой частной его армии.
По некоторым публикациям я понял, что они очень опасаются расследования, которое начал Михаил Ходорковский Вот что вы об этом знаете?
Я бы сказал, что они пытаются не просто расследовать некоторые нарушения Михаила Ходорковского, они опасаются любой публичности. Мы очень четко видим, что когда началась российская операция в Сирии, группа Вагнера очень плотно сотрудничала с Министерством обороны России. На земле основной пехотной и сухопутной силой всегда были российские наемники. Российская армия поддерживала их наступление в основном там артиллерией и авиацией. То есть российские солдаты вот в наземных боях не участвовали. Так продолжалось длительное время, там примерно до конца 2015-го, начала 2016 года, когда количество расследований и репортажей российских наемников в Сирии стало слишком большим и в мировой прессе, и в российской прессе. Именно в этот момент, мы полагаем, произошла, скажем так, ссора между российским военным ведомством, то есть Министерством обороны России, и группой Вагнера. С того момента наши российские наемники лишились такой плотной поддержки Минобороны России. В частности, начиная вот уже где-то с середины 2016 года, каждый раз, когда российские наемники погибают в Сирии, их тела вывозят гражданскими авиалиниями сирийских авиакомпаний. Не военными бортами. То есть российские военные не помогают собирать...
Не груз-200.
Наверное, он направляется как груз-200, просто ведется не военными бортами и даже эвакуируется с места боя не российскими военными вертолетами. Именно поэтому происходит такая длительная задержка между моментом смерти российского наемника и его похоронами. Проходит там до месяца или даже больше. Также группа Вагнера лишилась авиационной поддержки в наступлениях в Сирии. Собственно, это одна из причин, как мы полагаем, почему 7 февраля этого года группа Вагнера не имела авиационной поддержки и понесла такие большие потери, когда международная коалиция ударила по ним с воздуха под дыр Азором. У группы Вагнера не было авиационной поддержки Минобороны России. И поэтому, отвечая на ваш вопрос, я полагаю, что группа Вагнера и Евгений Пригожин действительно очень боятся любых расследований. И именно это одна из причин, почему я считаю, что надо очень серьезно рассматривать версию, что все же группа Вагнера могла быть причастна к устранению наших российских журналистов в Центральноафриканской Республике. Потому что они стремятся к максимальной секретности даже после того, как вся страна о них уже знает. Они все равно продолжают стремиться к максимальной непубличности.
Илья, а вы что знаете о том, что Михаил Ходорковский хотел расследовать вот эту деятельность полуподпольную российских наемников?
Я знаю, что сейчас обсуждается там разными людьми, включая Михаила Борисовича, как идея создания некой независимой группы из журналистов разных изданий, которые могли бы заняться совместным расследованием вот этой уже сейчас трагедии. Мне сложно пока оценить перспективность этого проекта и что из этого получится. Хотя, очевидно, что там мы со своей стороны, как коллеги, как журналисты, должны сделать максимально возможное, чтобы разобраться, что же все-таки там случилось и кто виновен в том, что трое наших коллег погибли. Я хочу еще отметить, что все-таки вот Павел Коныгин, который к нам включался, он очень верно говорил о том, что действительно интерес в последние годы к частным военным компаниям, к Пригожину, там, конкретно к этому объединению Вагнера, очень большой, об этом там очень много пишут. И единственное, почему я, может быть, не готов вот так вот сразу принять, там, согласиться с версией, что это именно они стоят за этим убийством, потому что все-таки на протяжении всех этих лет действительно там представители этого ЧВК, там какие-то пригожинские люди выходили на журналистов, угрожали журналистам, пытались как-то запугивать журналистов, и мы знаем там несколько таких случаев. Но все-таки до недавнего времени, до этой трагедии, все-таки не было, не числилось за ними там каких-то прямых нападений, попыток покушений, тем более убийства наших коллег. То есть, да, там они могли как-то там морально, психологически давить, могли угрожать, там могли всячески убеждать, что не стоит больше там заниматься этой темой, но все-таки они не убивали. Если сейчас ситуация изменилась, и они там сделали вот этот свой там первый шаг, и теперь они готовы и на такое в борьбе с журналистами, которые расследуют их деятельность, то это, конечно, очень меняет суть дела, И вообще, ну, тогда надо пересматривать, в принципе, всю нашу работу и вообще отношение к этим людям. Если они начали убивать журналистов, то это, конечно, уже какой-то совсем другой уровень происходящего.
Ну, я бы добавил только, что все случаи вот этих угроз со стороны группы Вагнера происходили в отношении тех журналистов, которые находятся там в России, ну, или в родной стране, то есть не в зоне боевых действий. А когда человек находится в зоне боевых действий, то, конечно же, его устранить намного проще. Вот, поэтому были похожие случаи, касающиеся сирийской войны, с англоязычными иностранными корреспондентами, которые приезжали там в 2012-2013 году делать репортажи из Сирии, зоны боевых действий. И о них узнавало сирийское правительство. И есть ряд косвенных сведений, подтверждающих, что сирийская армия целенаправленно била по тем точкам, где, как они знали, находятся западные журналисты, чтобы физически их уничтожить. И тем самым допустить репортажи из зоны боевых действий. Я полагаю, что вот правила, которые действуют для группы Вагнера в отношении журналистов в России, и правила, которые действуют для группы Вагнера в отношении там, Центральноафриканской Республики и Сирии, они немного разные. То есть, наверняка, в зоне боевых действий они готовы устранять оппонентов, скажем так.
Угу. Там не было пока жертв, да, среди западных журналистов.
В Центральноафриканской Республике?
Да.
Ну, там очень много работают французы, и мы сейчас держим контакт с некоторыми французскими журналистами, которые там находятся уже несколько лет. Собственно, мы от них впервые узнали о том, о присутствии российских наемников еще в начале этого года. Вот. Ну, там, поскольку долгое время присутствовала французская миссия, помогала местной армии, поэтому тогда и сейчас много интересуются ситуацией в стране французские журналисты. Они и тогда раньше работали, и сейчас много работают в этой стране. И в частности, в мае был документальный фильм телеканала «Франс-24», где есть даже кадры видеозаписи, которые снял местный повстанец, местной группировки, где видны российские наемники, которые сопровождали колонну гуманитарного груза в город Брия. Они ехали из Судана в Центральноафриканскую Республику. И повстанцы обнаружили среди гуманитарного груза, который предназначался для военного госпиталя, также оружие. И прямо на видеозаписи видно, как местные повстанцы говорят нашим российским наемникам, что вы пытались под видом гуманитарного груза привезти оружие, все оружие мы у вас заберем. Гуманитарный груз, пожалуйста, проводите, но оружие мы вам не позволим провести.
Судя по всему, наши коллеги напали на какой-то горячий след, раз их так жестоко уничтожили, как вы считаете, Илья?
Ну, сложно сказать, потому что все-таки они там провели не так много времени, там 2-3 дня буквально. Очевидно, что там поездка планировалась куда более основательной. Другое дело, что там я работал с Арханом на Донбассе достаточно много. И, в общем, зная его, я там не удивлюсь, если и за 2-3 дня они уже успели что-то узнать. Мы знаем, что как минимум несколько точек там они успели посетить там, и пытались попасть на базу, где в том числе базируются российские наемники. Так что, наверное, какая-то информация у них могла быть, учитывая еще там, какой уровень источников связей в мусульманской среде где есть у Архана, то, ну, очевидно, что, конечно, этот фильм, это была бы действительно, и сейчас очень много там разные, скажем так, провластные боты, там, колумнисты, блогеры пишут о том, что, ну, никому был бы не интересен фильм из Центральноафриканской Республики, потому что кому, в принципе, интересно существование такой страны там где-то на карте мира, мы они это даже не знали. Но это, на мой взгляд, конечно, полная ерунда. Конечно, там, эксклюзивный такой материал из такой точки, он интересен, но абсолютно любому журналисту должен найти корреспондента, который отказался бы там, появись у него возможность поехать там в ЦАР, сделать такое расследование, такой фильм. Это, конечно, абсолютная бомба там в руках любого журналиста-расследователя, в руках любого репортера. Так что, если следователям удастся там найти виновных, там, вернуть технику пропавшую, может быть, мы там сможем оценить вообще, какой уровень там материала у них уже был собран. Но, к сожалению, пока очень мало надежды на то, что это удастся, что там, в принципе, какое-то... Все-таки в стране идет уже много лет гражданская война. Это такое, по факту, правительство центрально не контролирует большую часть территории Центральноафриканской Республики. Поэтому очень сложно ждать от местных властей, что будет проведено действительно какое-то всеобъемлющее, объективное, профессиональное расследование. Если там сейчас там появляются какие-то новости о том, что, может быть, к расследованию подключатся какие-то структуры ООН, что, может быть, свое расследование проведет еще и французская страна, как все-таки там страна, которая по-прежнему очень сильно представлена в ЦАР. Если вот что-то такое произойдет, может быть, мы действительно там докопаемся до какой-то правды и узнаем, что все-таки там произошло и кто за этим стоит. Но от местных властей, к сожалению, ждать этого, я боюсь, не приходится.
А что можно сказать о режиме, который сейчас правит республикой, если его можно назвать республикой вообще?
Насколько я понимаю, там за последние десятилетия несколько раз менялась власть, и сейчас говорить о каком-то едином режиме, который там правит в ЦАР, не приходится. Когда-то там был Бакасса, да, и, собственно, во дворце Бакасса, недалеко от столицы Банги, собственно, в этом дворце сейчас и расположились российские наемники. Это их основная база.
А это откуда известно?
Это известно еще вот со времен публикации во французских СМИ. Появлялись фотографии оттуда, на которых отчетливо видны россияне в этом дворце.
Да, он даже президент Центральноафриканской Республики публиковал в своем личном фейсбуке фотографии выпускного экзамена пехотинцев армии, где они проходят, этот экзамен проходит во дворце Беренга, где находятся российские наемники, и там на фоне прям видны наши российские наемники.
И, насколько я знаю, как раз во дворец Бакасы, к дворцу Бакасы, вот наши погибшие коллеги успели съездить, они туда попытались попасть на эту базу, чтобы что-то там снять, их там остановили местные силовики, потребовали от них некую аккредитацию от Министерства обороны этой Центральноафриканской Республики, ну, после чего им пришлось покинуть. Но вот мы точно знаем, что как минимум туда, как раз к этому дворцу, к этой базе, они успели съездить после того, как там уже прилетели в ЦАР. Они там были, то есть, и как минимум там они уже засветились, как минимум после этого там и местные силовики, и местные военные, и представители ЧВК Вагнера, они уже как бы точно, тут они уже точно узнали о том, что вот приехали такие журналисты, которые что-то снимают. Это вот было за день или за два дня до их гибели.
А чем богата вот эта Центральная Африканская Республика?
Там довольно много алмазных и золотых месторождений, что особенно стоит отметить. Алмазные месторождения там в основном алювиальные, то есть для добычи алмазов там не приходится брать экскаваторы, вскрывать там горную породу, и как-то
зависит от тяжелой техники.
Да, этого там не требуется. Там в основном алмазы размыты по долинам рек, то есть можно нанять местную рабочую силу за копейки и освоить кустарную добычу алмазов, то есть чтобы они прямо с ситами стали в реке и добывали алмазы. И, соответственно, просто и были даже сообщения местных изданий, что якобы вот российские наемники, которые обосновались в городе Брия на северо-востоке страны, якобы они там нанимают уже местное население для работы на вот таких вот алмазных месторождениях.
То есть никакой там особой лихорадка своего рода началась, да?
Ну да, это такая страна, очень похожая на вот тот известный фильм с Леонардом Ди Каприо, где вот действительно так же из рек буквально рабы добывают там алмазы, золото ради местных военачальников. Да.
И золото тоже, да?
Но золото, про золото, как именно оно там добывается, я не могу сказать точно, я знаю вот про алмазы, то, что оно там буквально из рек добывается, из долин рек. И в основном эти месторождения, они как раз находятся на северо-востоке страны, то есть территория, которая контролируется вот группировками, ранее входившими в коалицию Селека. То есть именно эти месторождения находятся в основном именно в той стороне, куда поехали убитые журналисты. Вот.
А на чьей стороне воюют, то там вы сказали, китайцы там есть? То есть там как проходит водораздел между воюющими странами?
Мы не слышали о присутствии именно военных китайских. Мы знаем только об экономических интересах китайцев, которые там тоже регистрировали фирмы, осваивали, покупали эти алмазные и золотые месторождения, нанимали людей для работы на этих месторождениях. То есть это была такая экономическая экспансия. Про то, чтобы Китай поставлял солдат или вооруженную технику, про это мы не слышали.
Не, ну раз там потребовались услуги вот этого военной компании, значит, там какая-то идет, может быть, необъявленная война.
Там продолжается уже несколько лет гражданская война. С последние лет 8 там идет постоянная гражданская война. Разные группировки контролируют разные части страны. Центральное правительство контролирует относительно небольшую часть своей территории. Поэтому там как бы идет постоянное такое постоянное противостояние между там десятками самых разных группировок. И, собственно, одна из целей, зачем туда заходила Россия, за российские военные специалисты, была там не только в каких-то там экономических интересах, там золото, алмазы, уран, там много что еще. Но одна из функций состояла, собственно, в том, что российские военные спецы должны были выступать в качестве таких тренеров для армии ЦАР. И в том числе, как сейчас пишут и говорят, что в администрации президента страны этой появился даже там специальная должность такого советника по безопасности, которую занял некий гражданин России. То есть это ЧВК, оно там занимается, во-первых, обслуживанием бизнес-интересов господина Пригожина, там, в плане вот там алмазов, золота и всего остального. Они тренируют местных силовиков. И они обеспечивают безопасность первых лиц. То есть они взяли под охрану всех первых лиц этой страны, потому что, ну, видимо, после Донбасса, после Сирии, видимо, они вот получили какой-то, не знаю, там, опыт и авторитет в этой области, что вот им доверяют и их приглашают для выполнения такого рода там щепетильных заданий.
Ну, стоит также отметить, что в отношении Центральной Африканской Республики уже несколько лет действует эмбарго на поставку вооружения в эту страну. И для России было сделано исключение, что мы, Россия, поставляем туда оружие, но только на том основании, что мы это делаем для вооружения местной армии и обучения местной армии об установлении порядка в стране. Если подтвердятся факты, то, что представители России, ну, как в лице ЧВК Вагнера, ведут переговоры, взаимодействуют с местными антиправительственными силами, то это может быть большой международный скандал, и в том числе нарушение вот этой исключение для нас со стороны эмбарго ООН. Это тоже может быть отдельным дополнительным мотивом, почему группа Вагнера и российские власти любыми способами могут постараться не допустить таких расследований, которые пытались провести вот убитые журналисты.
Да, а как, какие официальные отношения между Москвой и какая там столица?
Банги. Как мы полагаем, после того, как мы достаточно успешно, исходя из целей Владимира Путина, относительно завершили операцию в Сирийской Арабской Республике, то есть мы победили практически всех главных врагов Башара Асада и ИГИЛ и оппозицию, то есть они серьезной опасности не представляют. Видимо, судя по всему, после этого многие такие африканские диктаторы поняли, что если предоставить какой-то эксклюзив россиянам в плане территории, влияния в своей стране и попросить взамен какую-то вооруженную помощь, то вот можно укрепить свою власть, как это сделал Башар Асад. Потому что когда в самом начале российской операции в Сирии многие ставили на то, сколько месяцев продержится еще Башар Асад. Все предрекали, что его режим точно падет. А сейчас для него никакой угрозы не существует. И вот мы видим Центральную Африканскую Республику, которая по своему состоянию сейчас очень близка к тому, что представляла из себя Сирия в начале момента российской операции в Сирии. Тоже правительство практически ничего не контролирует. И вот похожая ситуация. То есть, возможно, мы помогаем местному правительству для того, чтобы оно усилило свое влияние в стране, а взамен они становятся, скажем так, нашим сателлитом.
Да, ну и у нас действительно идет довольно активный диалог с несколькими такими странами по дипломатической линии, о чем регулярно, вполне официально сообщает российский МИД. А президент этой страны буквально вот в ноябре, кажется, прошлого года приезжал с официальным визитом в Сочи, где как раз вел переговоры и с министром обороны Сергеем Шойгу, и с главой МИД Лавровым. И в том числе там они обсуждали вопрос отправки как раз российских военных в эту страну, российских военных специалистов, инструкторов. То есть то, что как бы мы туда будем отправлять военных, это не было, скажем так, секретом. Об этом вполне официально сообщалось. Другое дело, что помимо официальных военных там, представителей Минобороны, вместе с ними туда высадился еще энный десант представителей вот этого ЧВК, статус которого до конца непонятен, поскольку, как мы уже говорили, оно немного выпадает из российского правового поля.
Вот насколько состоятельно упреки МИДа, в частности, Марии Захаровой, в том, что у наших коллег не было официальной аккредитации, а был какой-то такой гостевой виза была только.
Да. Ну, это абсолютно тоже ерунда, которую спустили, видимо, там, не знаю, из администрации президента своим авторам там и спикерам. Ну, потому что, когда журналисты едут в горячие точки, они не получают аккредитации. То есть, я работал, там, не знаю, во время Египетской революции, Киргизской революции, когда начинался Донбасский конфликт, в той же Южной Осетии в 2008 году, 10 лет назад. Когда идут боевые действия, запрашивать аккредитацию по большому счету не у кого. Когда страна, когда вот мы говорим про ЦАР, о том, что местные власти контролируют там буквально небольшую часть территории этой страны, ну окей, можно запросить там аккредитацию у каких-то царских властей, но она абсолютно не будет распространяться на те территории, которые контролируют другие повстанцы и какие-то противоборствующие группы. Ну, то есть, тезис про аккредитацию — это и такая история, которая...
Ты сможешь навредить этой аккредитации.
Ну, это может и навредить, и в принципе, это такая история, которая вбрасывается в публичное поле с расчетом на людей, которые плохо знакомы со спецификой работы журналиста, с характером этой работы, со спецификой работы журналиста в горячих точках. То есть это, когда люди об этом начинают говорить, сразу становится понятно, что они просто абсолютно некомпетентны в обсуждаемом вопросе, потому что эту тему с аккредитацией просто надо закрыть и забыть, потому что это абсолютно какая-то несусветная глупость упрекать погибших коллег в том, что у них не было какой-то аккредитации от местных властей.
И очевидно, что эта аккредитация в данном случае их никак бы не спасла.
Да, конечно. Да. А вот насколько правдоподобна вот эта версия, что их окружили какие-то люди в челмах, говорившие по-арабски?
Мы склоняемся к этому, в этой версии, то, что это, скорее всего, выдумки мэра города Сибью, который про это и сказал. Ну, это позиция, похожая с позицией, как поступают сепаратисты на Донбассе, что в случае чего сразу вали на украинских диверсантов. Скорее всего, здесь то же самое. Мэр города Сибирь решил просто включить позицию, что типа вали все на Селеку, группировку мусульманскую, все поверят. Вот. Поэтому мы полагаем, что, скорее всего, это его выдумки, что типа там на арабском они говорили, там были там какие-то джихадисты, мусульманы, носили тюрбаны и что-то такое. Вот. Нам в это не особо сейчас верится.
Да.
Тем более, что вот среди группировок, которые контролируют северо-восток страны, нет арабоязычных группировок. Ближайшие, скажем так, группировки, которые говорят на арабском, это из Судана, из соседней страны. Но сложно представить, чтобы какая-то группа суданских боевиков поехала вглубь Центральноафриканской Республики, чтобы выследить там российских журналистов и убить их. Это как-то слишком невообразимо.
Да, из-за камеры, и из-за денег.
Да, да.
Ну что ж, на днях будет прощание с Арханом, моим товарищем, и с Александром Расторгуевым и Кириллом Радченко, которые были убиты. Уже их имена поместили на доску памяти своих журналистов. Конечно, эта утрата невосполнима. Но будем следить за этим расследованием, потому что нельзя оставлять неотмщенными наших товарищей. Спасибо, ребят, что пришли сегодня ко мне сюда, на прямой эфир. На волнах радио «Свобода» звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, старший. И также программа Артур Давлетшин, продюсер Олег Львов и Дмитрий Налитов. Всего вам доброго.
Подкасты «Радио Свобода» слушайте даже там, где нет радиосигнала. Скачивайте бесплатно на сайте свобода.орг, а также в iTunes, Podster.fm и SoundCloud. Берите с собой в дорогу «Радио Свобода».
Радио «Свобода» в социальных сетях. Твиттер, Фейсбук, ВКонтакте. Последние публикации и открытые дискуссии. Видео, фотографии, новости, эксклюзивные материалы. Настройтесь на «Свободу» в вашей любимой социальной сети. Для всех, кто любит и не любит «Свободу».